Итак, Евангелие Матфея, 8 глава, мы прочитаем всего два стиха, 14 и 15. Матфея, 8 глава, 14-15 стих. «И пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Простой, обыкновенная жизненная ситуация. Что можно взять для нас? Чем мы можем подкрепиться, читая этот текст Писания? Знаете, мы сейчас с молодежью начали с 8 главы Евангелия Матфея и решили пройти эти чудеса, которые здесь описаны. Вообще-то, я уже когда-то говорил, молодежь это знает на молодежном, что евангелист Матфей совсем в иначей форме, иначем стиле описывает все события и речи Господа Иисуса Христа, чем это мы читаем в других Евангелиях, скажем. Когда мы читаем Евангелие Луки, то Лука тщательно и подробно, он хронологически описывает события, в строго хронологическом порядке. Матфей же, который писал свои Евангелия для евреев, для своего народа, вот Господь через него объединил в отдельные как бы абзацы или отдельные главы то, что он проповедовал. Ну, например, Нагорная проповедь, когда вы читаете, то вы заметите, что то, что в Матфея записано 5, 6, 7 главы, вы увидите, что это сказано в разное время и в разных местах. Но Господу было угодно так, чтобы именно для евреев он объединил, и это называется Нагорная проповедь. И точно так же и здесь эти чудеса, которые мы читаем здесь в Евангелии Матфея, 8 глава. И вот мы с ними разбирали и читали первое чудо – исцеление прокаженного, второе чудо на другую пятницу. Мы читали о том, как этот сотник, пришедший просить за своего слугу, об этом. Вот, я не хочу все в это распространяться и говорить о том, что, вот, что это значит и почему так Господу было угодно вот эти чудеса также вот, сгруппировать вот, в отдельные главы. Но я хотел обратить наше внимание сегодня и то, что я говорил в пятницу, мы, то, что мы размышляли там с нашей молодежью. И не потому, что мне нечего больше сказать, мне хочется сегодня также, чтобы и вас это слово коснулось. Почему? Потому что как-то для меня это по-особому сейчас открылся этот текст Священного Писания, эти два стиха. Когда мы начали по четвергам Евангелие Матфея, вы знаете, когда я читал этот текст Писания, это было 13 декабря 2007 года. Так что вот уже будет скоро 4 года, как мы с вами в Евангелии Матфея по четвергам. Так вот, когда вы читаете об этом событии, Евангелие Марка, Евангелие Луки, вот, вы увидите некоторые различия в описании. Я думаю, вы запомнили то, что я сейчас прочитал, эти два стиха. Вот. Итак, держите в себя в памяти и давайте следуйте дальше за мной. Смотрите, Евангелие Марка, давайте мы прочитаем, как евангелист Марк описывает эти события. Итак, Марка, 1 глава, 29-30 стихи. 1 глава, 29-30 стихи. Это же событие, о котором говорит евангелист Матфей. Итак, мы читаем. «Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тот час говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Заметили некоторые различия, немножко отличающиеся от описания Евангелия Матфея? А теперь давайте посмотрим, как пишет евангелист Лука. 4 глава, этот же текст. Тридцать восьмой стих. И вышед из синагоги, он пошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке, и оставила ее, и она тотчас стала и служила им. Еще более отличие, чем в первых двух. Так вот, что же, или вернее, чем характерны эти описания, и что мы видим абсолютное утверждение и в одной, и в другой, и в третьем описании? Что мы видим? Мы видим, что все три евангелиста утверждают одну и ту же истину. Христос совершил чудо. И в первом, и в втором, и в третьем случае. И все три евангелиста говорят нам следующую очень важную истину. Когда она получила исцеление, чем занялась она? Она тотчас начала служить. Вот оно, видите, что есть нечто общее, это истина, которую стараются передать и один, и второй, и третий, но нюансы некоторые отличаются. То есть вспомогательные формы для того, чтобы лучше нам уразуметь эту главную истину, которым хотят сказать все три евангелиста. Так вот, почему разный хронологический порядок? Я не могу утверждать, почему, но предполагать можно. Вы знаете, когда-то на одной из Шефферс конференц, брат Моллер такой есть, президент из одной южно-баптистских семинарий, он прочитал текст 13 глава Евангелия Матфея, помните, притча о сеятеле. Вышел в поле сеятель, вы помните этот текст. Очень коротенькая проповедь Иисуса Христа, правда ли? Всего 5 минут. Он это сказал, а потом что? Аминь, и можно расходиться домой. Но когда он начал объяснять это, он начал с начала 12 главу. Для чего? Для того, чтобы мы поняли содержание этой притчи. Потому что ученики спрашивали, почему ты говоришь притчами, объяснения, сами не понимали, они пришли в затруднение. Почему? Потому что Господь в действительности открывал такие истины большие, а тут вдруг множество народа собрало все, и все знают, что это его ученики, они, по всей видимости, тоже были заинтересованными, чтобы собрания Иисуса Христа были многочисленные, как и мы теперь тоже. Мы тоже думаем, что чем многочисленнее, тем духовнее. И ученики, по всей видимости, то же самое были. И вдруг, когда Христос начал проповедовать, и вдруг они слушают, ну что это за проповедь? Вышел в поле сети. Так тут ничего, ну что, о чем это можно говорить, и все. Но когда он начал нам с 12 главы, стих за стихом, и где-то минут 35 он делал это вступление, вел. И когда мы пришли к 13 главе, к этой проповеди, вы знаете, нам все стало ясно и открыто. Братья, дорогие сестры, бойтесь вырывать из контекста Писания и на этом утверждать свою догматику. Вы можете попасть в самые неприятные ситуации. Вы можете до того допроповедоваться, до того договориться, вот, что, которое не будет лезть ни в какие рамки. Почему? Потому что Писание нужно исследовать, читать в комплексе. И может быть, для того, чтобы объяснить какой-то текст Писания, может быть, вам нужно начать с книги «Бытия» и идти, читать, вникать, идти, читать. И только дойдя до этого евангельского текста, вы сможете понять, почему именно так говорится и так обращается. Это не моя выдумка, милыми, это Слово Божие, оно едино, это звенья одной цепи, шаг за шагом. Его ни в коем случае нельзя вырывать. Это проблема для многих людей. Почему? Когда что-то спрашиваешь, они тебя раз и начинают стрелять текстами Писания. Оттуда вырвут, оттуда вырвут, оттуда вырвут и все. Это так не делается. Христос сказал, исследуйте Писание. Все в комплексе. Да не отходит книга закона от уст своих, но поучайся в ней день и ночь от первой до последней страницы. Только в этом случае мы сможем уразуметь многие тайны Священного Писания. Бог сможет нам открыть. Вы посмотрите, скажем, евангелист Матфей просто говорит о том, он пришел в синагогу, из синагоги вышел, как тут сказано, 14 стих, пришел он в дом Петров, Иисус увидел тещу его лежащую в горячке. Что можно сейчас это говорить? Марк и Лука описывают, что перед этим, как прийти в дом Петра и Петра, вот, и прийти вместе с Иаковом и Иоанном, он был в синагоге. Что же произошло там в синагоге? Почитайте внимательно. Оказывается, когда он пришел в Капернаум, и он поселился в этом городе, об этом также пишет евангелист Матфей. Но когда он пришел в синагогу, то смотрите, что пишет здесь Марк. И Лука тоже об этом. Первая глава, посмотрите, что здесь написано. «И приходит в Капернаум», 21 стих, «и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и он вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Вот оказывается, это интересно. Синагога – это школа для Израиля. В это место всегда сходились евреи по субботам, и там всегда читалось Слово Божие и объяснялось. Помните, Христос пришел в Назарет, пришел в синагогу, и ему подали книгу Исаии, он прочитал, и он сел и начал объяснять. То есть синагога – это своего рода школа. И посмотрите, в этой школе народа Божьего это не было какая-то атеистическая школа или другая там, нет. Это школа Божьего народа, народа избранного. И в этой школе, в обществе избранного народа, себя очень вольготно чувствует человек какой? Бесноватый человек. Бесовский дух этим человеком владеет. И этот человек вольготно себя чувствует среди народа Божьего. Замечаете? Вас это не удивляет? Скажите, он должен быть там среди народа Божьего бесноватый? Это не его место. Это же разный дух, это народ, который по идее, по Писанию, он должен быть движим и руководим Духом Божьим. Но здесь есть человек, который руководим и движим сатанинским духом. Это что, одинаковых два духа? Между этими духами никогда не будет взаимопонимания. Это антагонизм, полный антагонизм. Потому что это Дух Божий, а это дух бесовский. Так вот, дорогие мои, посмотрите, среди этих людей, среди этого народа, там читается Слово Божие, там объясняется Слово Божие, и среди этих людей вольготно себя чувствует человек, одержимый бесовским духом. И он слушает Слово Божие. Я не знаю, в синагоге поют или не поют евреи, я никогда не был, не могу говорить. Но представляете себе, если бы они пели, он бы пел бы вместе с ними то же самое, поет во славу Божию, одержимый бесовским духом. И когда Христос вошел, вы замечаете, когда Христос вошел в синагогу, вы смотрите, что произошло. Ведь Христос-то поистине, в действительности, Он Божий Сын, Святый, Он исполнен Духом Божьим. И посмотрите, кто кого задел? В синагоге был человек, одержимый духом нечистым. И посмотрите, когда вошел Христос, как ведет себя этот человек? А почему до этих пор он ничего не вел себя мирно? Почему ни одному израильтянину не кричал, что тебе до меня? Почему ты вошел сюда? Милые, потому что это был один дух. Потому что были это ягодки одного поля. Поэтому этот человек, исполненный сатанинским духом, он чувствовал себя вольготно здесь. Но я хочу обратить ваше внимание еще более раннему периоду, чтобы нам лучше понять вот то, о чем мы прочитали. Когда Господь наш пришел в свой город, это тоже пишет Евангелист Лука в 4 главе, и когда он пришел в свой город, и он вошел в синагогу, и дали ему книгу пророка Исаии, и он прочитал. И вы помните, с чего он начал говорить? Он сказал, много вдов было во времена пророка Илии, и ни к одной из них не был послан Илия пророк. Но он был послан кому? К вдове Сарепту Сидонскую. Кто это Сарепта Сидонская? Это не Израиль. В Израиле было много вдов, но Бог посылает пророка к языческой вдове, той, которая, казалось бы, никакого отношения к вере в Бога не имеет. Там не должно быть никакой веры. Вера должна быть в Израиле. Это израильские вдовы должны быть верующими людьми, но не те, которые других племен и других народов. А потом он говорит, много прокаженных было во времена пророка Елисея, и ни один из них не исцелился, кроме Неемана, сириянина. И что они сделали? Они вдруг хватают камни и хотят его побить. Как вы думаете, почему? Они хорошо поняли, о чем говорит Христос. Эти слова разоблачили их религиозную сущность, что грош цена их религиозности, грош цена ихнему служению, они неверующие люди. И заметьте вот что, что меня поражает просто. Изгнать Господа из синагоги, взявший каменья, они смогли. А изгнать бесноватого у них не хватило смелости, правда? Вас это не удивляет? Вот такое различное. Значит, Господа изгнать они могут, а человека бесовским духом они не могут. Да лучше его не трогать. Да ты знаешь, как мне говорил один пастырь, да ты знаешь, то зацепи его, потом горе не оберешься. Это будет поносить тебя, это будет, да лучше это пусть ходит там, да и все. Он меня не трогает, я его не трогаю. Вот менталитет религиозного человека, не христианина. Почему? Потому что если человек исполнен Духа Святого, у него ничего не может быть с этим безбожным человеком, который одержим вот этим безбожным атеистическим духом. У него ничего не может быть. Посмотрите, первый псалом о чем говорит? Блажен муж, который абсолютно ничего общего не имеет. Не стоит в пути грешных он, не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, ему там нечего делать. Это совершенно разный дух. Братья, да и все, мы должны самым серьезным образом подумать об этом, что сегодня многие люди, они могут сказать самую гадость любому служителю и все, они это могут сказать, у них есть смелость на это. У них есть смелость для того, чтобы распространять всякую клевету и ложь, но у них никогда нет силы противостоять своему собственному греху. Почему? Потому что они рабы греха. Они живут в этом грехе. Это их стихия. Поэтому как же они будут... Вы помните, Христос сказал, царство, разделившееся само в себе, оно же не устоит. Поэтому, видите, когда против святого у них есть сила, и они могут это делать, изгонять, снимать, клеветать, но против греха у них нет силы. А заметьте, а когда пришел Христос, он сразу тут же, сразу конфронтация, смотрите, оставь, что тебе до нас? Вы заметите, он говорит, не до меня, а он говорит, до нас. Я не могу объяснить, он имеет в виду все общество в синагоге? Или там не написано, что в нем было множество бесов? Только в одном случае, помните, там написано, что был легион у одного бесноватого. Но здесь написано в единственном роде. Здесь сказано, тогда дух нечистый, сотрясший его, и воскричал громким голосом, вышел из него. Значит, этот бесовский дух, наверное, объединял всех, которые находились в синагоге. Что тебе до нас? Чего ты вошел сюда? Это не твое место здесь. Вот оно что. Даже сатанинский дух говорит, поэтому, дорогие мои, думайте о том, какие места вы посещаете, где есть место для христианина, а может быть, вы пойдете туда, в какое-то место, где бесовский дух говорит, ну ладно, все вот эти здесь, это да, но а чего ты пришел сюда? Что ты находишь? Это особенно сегодня актуальная проблема для нашей молодежи, для молодых братьев и сестер. Какие места вы посещаете? Где вы ходите? Где вы ищете утешение? Я не говорю о том, что там грех или не грех, но хорошо. Но если вы идете в это заведение, которое, когда вы идете по улице, вы смотрите, там окна темные, когда в серединку вы глянете, а там полумрак и все остальное. То самое, вот, и вдруг вы туда заходите. А бес говорит, ну я-то здесь поправ, ну что ты пришел сюда? Что тебе? Вот он, сразу конфронтация, вот оно что, дорогие мои. Если ты дитё Божие, то здесь будет конфронтация. И поэтому, смотрите, Христос оставил Назарет и приходит в Капернаум. Вернемся давайте к прочитанному тексту. Итак, Христос поселился в Капернауме. Он оставил Назарет. Его выгнали с Назарета, он недобровольно ушел. Почему он избрал этот город? Почему он поселился в Капернауме? По этой очень простой причине он поселился в Капернауме. Почему? Они думали в Назарете его соотечественники, они думали, что они его изгнали. Но пророк Исаия, 9 глава, Первый стих говорит: «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но в последующие возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Итак, Господь поселился в Капернауме. Вот оно что. И он начал посещать синагоги. То есть он начал евангелизировать свой народ. И что, и когда, заметьте, что случилось здесь, и когда он изгнал этого беса, посмотрите, что начали говорить эти люди. Смотрите, евангелист Марк пишет 27 стих. «И все ужаснулись так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» Заметьте, ни один из них не подумал на то, что сказал этот нечистый дух. Смотрите, у нечистого духа не было проблемы, кто Христос. Абсолютно нету. Он хорошо знал. И нечистый дух говорит: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». А люди, на них напал ужас, и рассуждали между собой, что это значит. И ни один из них, никто не обратился к Господу. Ведь, знаете, казалось бы, на первый взгляд, на первый случай, в этом случае, когда они это увидели, казалось бы, люди должны к Богу обратиться, люди должны каяться, люди должны в действительности понимать и все, что вот он, Мессия пришел. А их страх начал, мандраж начал в них. А почему? Потому что никто из них каяться и не думал. У них не было желания. Господь говорит: «Но я знаю, вы не хотите прийти ко мне. Вот она вся проблема. Вы полюбили грех. Вам нравится эта греховная жизнь. Вам эта религия, вам нравится. И вы не хотите поменять именно это. И вы боитесь. Почему? Потому что вы знаете, что вам придется отвечать за это. Вот оно, вы знаете, вы же увидели, что ваш хозяин теперь с позором должен был оставить этого человека. И этот позор должен на вас перейти. И когда вы это увидели, их начало трясти, что их ожидает. Не потому, что они почувствовали себя греховными, и им хочется покаяться, обратиться к Господу. Абсолютно нет. Они жили рука об руку, жили с бесноватым, он здесь был, он вольготно себя чувствовал, а теперь его нету. Господь изгнал. И теперь этот человек, который раньше был здесь, и он был их товарищ и брат, а теперь он стал другим человеком. У него теперь ничего общего нету с этим обществом, он свободный. Человек, он уже больше не повинуется этому бесовскому духу. Так вот, дорогие мои, Господь Иисус пришел в Капернаум, поселился здесь. Он избрал Назарет для своего служения, но он был изгнан. Он избрал Капернаум для своего служения, но там его не понимали. Помните, как он когда-то, тоже написано в Евангелии, здесь Матфея в 11 главе, как Господь, когда и там его не приняли, и там, и он тогда начал укорять города здесь в Галилее. Помните, он говорил: «И ты, горе тебе, Хоразим, Вифсаида». Помните, он говорил: «О ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Не приняли Господа ни там, ни в другом месте. Так вот, я хочу сказать, после всего этого ни один человек не пригласил Господа Иисуса в свой дом. Вот оно что. Мы не знаем, как Петр оказался в Капернауме, и его дом в Капернауме оказался. Интересно, что нигде не упоминается отец Петра, как, скажем, Иоанна и Иакова, когда он призывал их на служение. Однако мы читаем, что это был дом и Петра, и Андрея, и в этом доме еще жила мать жены Петра, его теща. Они жили вместе, вместе ловили рыбу. Так вот, заметьте, какое удивительное посещение этого дома. Я уже говорил, как Марк и Лука описывают это посещение, как это произошло. Матфей этого не пишет. Так вот, эти евангелисты, они показывают, какая огромная пропасть лежит между удивлением и восхищением народа, между их страхом и практической деятельностью народа. Заметьте, это совершенно разные вещи. И вот после этого, представьте, Господь наш идет к Петру в дом. Представьте себе состояние Петра. Он уже не работает. Все, он оставил работу, он последовал за Господом. Я не думаю, что они жили зажиточно. Иоанн и Иаков жили более зажиточно, потому что у них были наемные, рабочие. Петр не имел их. И вот они приходят в дом, Петр уже не работает. Приходит Христос, и приходит Иаков, и приходит Иоанн. Более того, больная мать. И не просто больная, она была написана одержима. Значит, это что-то, какое-то вмешательство сверхъестественной силы. И тут приходит Господь в доме вот такое, и Господь приходит. Я не думаю, что Петр был в восторге. Представьте, до вас пришли бы, приехали бы гости, у вас муж не работает, потерял работу, а у вас мой больной человек, который нужно постоянно за ним ухаживать. И тут приходит не один человек, а несколько. Вы знаете, что Христос никогда не был нахлебником у кого-то. И люди, которые принимали Иисуса Христа, и те домы, которые посещал Христос, они получали от этого величайшее благословение. Никогда не считайте потерей того, чем вы пожертвовали для Господа. И вы знаете, в жизни очень часто бывает, я уже когда-то рассказывал, когда-то я помню в детстве, вот отец мой рассказывал, вот когда еще они жили до советской власти, под Польшей, когда они жили до Второй мировой войны. И вот он рассказывал, что они всегда в зимнее время, они ходили с евангелизацией там в отдаленные села, туда под Белоруссию, вот на Полесье, туда ходили в эти села, потому что зимой всегда меньше работы, вот, чем летом, осенью, весною. И вот он говорит, мы пришли в одно из сел там, где-то уже под самой Белоруссией они были. Вот, и там была маленькая церквушка, но поскольку пришли проповедники, было сразу объявлено все, и народа много собралось там и все. И вот он говорит, что после всего этого богослужения и все, а у нас там никого знакомых нету, ничего. И вот он говорит, некоторые подходят там, говорят, ой, братья, вы извините, потому что у нас там дома такое вот и не приготовлено, и там еще что-то, мы бы вас позвали, но ну вот нету на это время, и все, и так, ну нету-то, нету, но что тут такого нету. И он говорит, и вдруг одна вдова подходит, братья, пошли ко мне, у меня все есть. И он говорит, мы пошли, приходим к ней, она там пошла в погреб, приносит картошку в мундирах. Вы знаете, что в нашей культуре западной украинская картошка в мундире, это считается крайняя бедность. Вот. Картошка в мундирах, тут она сварила, потом пошла, принесла квашеные капусты, квашеных огурцов, достала немножко там постного масла или ойл, как мы здесь говорим. И мы как сели, это был пир настоящий. Еще так мы никогда не ели вкусно, как мы там в этой вдовы ели. Вот оно как получается в жизни. Ой, братья, извините. Знаете, очень часто мы сегодня слышим, когда даже хочется посетить кого-то. Ой, брат, у нас так не убрано, у нас там то, у нас другое, и все. Вот, но я понимаю, что когда ты чего-то хочешь, то ты всегда найдешь причину. Вот. То есть было бы желание, причина всегда найдется. То есть было бы желание, чтобы не принять, тогда всегда причина найдется. Но это между прочим. Так вот, что я хочу сказать. Христос всегда, всегда тому, кто предоставляет свой дом Христу, тому, кто предоставляет свои средства для Господа, тому, кто предоставляет самого себя, Христос всегда восполняет во сто крат. Еще ни один человек, который предоставил себя в расположение, в распоряжение Господу на служение, он не был постыжен. Конечно, я понимаю, что люди, им всегда как-то хочется, знаете, показать, что они тоже, они заинтересованы, они там все. Я помню, в детстве когда-то я читал тоже один библейский рассказ, и я хочу вам его рассказать, вот, о том, что это было тоже на Западной Украине, вот, это случилось в Волынской области, в одном из сел этой области, о чем это было после войны, где-то 46-й или 47-й год, вот, и там описано, что то же самое, одна вдова имела одну дочь одну, она была еще несовершеннолетняя, это маленькая девочка. И кто помнит те времена, я уже после войны родился, я не знаю тех времен, но люди, которые знают те времена, они говорят, что за булку хлеба, вот такую буханочку, это 2 недели надо работать было. Настолько она была дорого еще в то время. Вот, и вот она отдала этой дочери деньги, и вот я уже не помню, сколько там было, чтобы она пошла купила хлеб. И она когда пошла купила, она не купила, она пришла, чтобы купить, и вдруг, когда она подходит, у нее эти деньги вытащили. И дома мама голодная, хлеба нету, живут бедно, и оно, это дитё стоит бедное, плачет, вот что вот, с чем вернуться домой? И там говорится о том, что... А там как раз был один диакон из церкви того городка, в котором она жила. Вот. И он когда это все увидел, и люди когда узнали, значит, там много людей было, стояли в очереди за этим хлебом. Вот. И люди как начали ругать этих бандитов, эти злодеи, они, да их нужно всех перестрелять, да их нужно всех в Сибирь отправить. Да это самое. И как начали... И этот диакон, когда увидел это все, он говорит: о, надо воспользоваться моментом, когда вот так люди настроены, значит, хорошо, значит, нужно воспользоваться. И он тогда снял шапку, положил туда 100 рублей в то время, это было еще до 47-го года, когда менялись деньги, положил туда 100 рублей и пустил среди этих людей, которые возмущаются так. И эта шапка переходит одного к другому, третьему, и там, и сколько, я не знаю, сколько их это было, и возвращается к нашему диакону. И он смотрит, как лежало 100 рублей, так и лежит. Вот как люди на что способны. Так что, дорогие мои, вот эта толпа, которая там в синагоге была, и все, толпа – это еще не церковь, дорогие мои. Толпа – это еще не народ Божий. Вы можете толпу собрать, объявите, что завтра в нашей церкви будет там какой-то человек, который вам объяснит число 666, и вы посмотрите, сколько будет людей. То есть толпу собрать – это очень просто в наше время. А скажите, что еще там привезут что-то и будут даром давать, то тут народа будет видимо-невидимо. Но толпа – это не есть еще народ Божий. Даже тогда, когда они возмущаются и проклинают этих злодеев, и эта девочка плакала, и все, эти деньги, как полы положенные диаконам, так они остались. И он тогда взял ее за руку, он ее повел домой к себе. Вот эта история закончилась тем, что они помогли там, и потом они пришли в церковь, и потом они покаялись оба, и мама, и девочка пришли к Господу. Вот, вот такой конец. Но что вот эти люди? Братья, дорогие сестры, мы никогда не должны идти на поводу у этих людей. Никогда истина Слова Божьего не провозглашается путем опроса общественного мнения. Это уловка дьявола, который сегодня очень искусно пользуется именно вот этим. Когда люди говорят, а какой вы хотите видеть церковь? А что бы вы хотели видеть в церкви? Интересно. Вы можете представить, что апостолы приходят в любой город и начинают опрос делать? Они имели слово, они имели повеление, и они это слово проповедовали, нравится или не нравится, принимает или не принимает милыми. Это повеление Божие. Идите по всему миру и проповедуйте, будут принимать или не будут. Господь говорит пророку Иезекииля, у них медные лбы, но ты иди и говори. Они тебя слушать не будут, но ты должен говорить. Вот так мы смотрим здесь. Никто не пригласил, и Господь идет в этот бедный дом. Там проблема и болезнь. И Петр теперь уже оставил свою работу. Он последовал за Иисусом Христом. И идет еще три мужчины, которых нужно накормить. И как вы думаете, они были постыжены? Нет. Братья мои, сестры, я хочу сказать сегодня для тех, которые подвязаются в служении Господу, именно для них я хочу сказать, тех, которые жертвуют для Господа, то ли здоровьем, то ли временем, то ли средствами, но ваше служение есть служение жертвенное. Не служение от времени до времени, есть время, приду, нету времени, то есть абсолютно нет. То есть ваше служение – это служение жертвенное. Я хочу сказать, что затраты во сто крат. Помните, Христа спрашивал Петр, Господи, что нам будет? Вот мы все оставили. Вы помните ответ Иисуса Христа? Вот так и здесь. Посмотрите, он вошел, они просят, вот она одержима горячкой, и Господь подходит, берет за руку ее, поднимает. Мы с молодежью говорили о том, когда мы посмотрели на первое чудо, на второе чудо, мы посмотрели, вот какое богатство форм служения у нашего Господа. Там он прикоснулся к этому прокаженному, его проказа исчезла. Этому сотнику он сказал, иди, слуга, твой здоровый, он пошел, и он здоровый. Здесь же он взял ее за руку, нежно поднял, и написано, горячка тотчас оставила ее. Вот как? Там отвергли, там не приняли, там выгнали, а здесь он всегда желанный. И вы помните, когда дальше, в 11 главе, когда вы будете читать, там написано, и так продолжая путь, Иисус Христос возрадовался и сказал, «Славлю Тебя, Отче, неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, но открыл это младенцем, младенцем. Мы младенцы. Мы будем говорить, если доживем дальше, вторая глава, первое послание Петра, там говорится именно об этом. «И как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». Так и здесь тоже. Он исцелил. Так вот, следующий момент, на что я хочу обратить внимание, посмотрите, чем занялась эта женщина, которая до сих пор была одержима горячкой. Готовность служить Господу. Итак, посмотрите, она не стала бегать там по залу, как сегодня делают эти шарлатаны, которые заставляют скакать, прыгать, бегать, вот якобы они получили исцеление, все. Абсолютно нету. Все тихо, естественно. Она исцелилась, и она начала служить. Кому, заметьте, дорогие мои? Господу. Им, тем, которые пришли. Да, сегодня многие люди говорят, если бы Господу я послужил бы, но почему я тебе должен и другому должен служить? Вот это и есть служение Господу, выражается в служении друг другу. Для чего Господь исцеляет нас? Для чего Господь нас спасает? Для какой цели? Для чего Он нас благословляет? Для того, чтобы ублажать нас? Для того, чтобы только чего бы мы ни попросили, Он дает нам, и все? Братья, дорогие сестры, это истина из этого простого жизни, из простой жизненной ситуации. Сегодня тут глубочайшая истина заключается в том, что Бог исцеляет нас для одной важной цели, чтобы мы научились служить другим людям. Ибо если бы не Он, мы бы так бы валялись бы во грехах, мы так бы и жили бы во грехах. Так бы грех и владел бы нами, но Он очистил нас, Он спас нас. То теперь наша жизнь нам не принадлежит. Мы Его, мы овцы паствы Его, мы народ Его, Он распоряжается нами. Подумайте, посмотрите, и удивление, вот что меня еще одно очень поражает. Заметьте, что Христос не заставлял ее, Он не сказал, ну теперь... по имени, как там и здесь не написано, как ее звали. Ну, теперь, пожалуйста, ты должна нам служить. Нет. Это о чем-то говорит, милыми, ответная реакция всякого спасенного, возрожденного человека. Ответная реакция должна быть служение, посвященность Господу. Если этого нету, какое же это спасение? Что это? Это что-то не то. Посмотрите, Христос зашел в дом Закхея. Он же не сказал ему, итак, Закхей, раз я тебе простил грехи, помните, Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему. Хорошо, ты слышал, Закхей? А теперь, пожалуйста, отдай половину своего имения. Он не говорит так. Ответная реакция всякого спасенного человека тут же, он идет и начинает служить Богу. То есть он посвящает свою жизнь Ему, милые мои. Наша жизнь, если мы в действительности люди, которых Бог освободил от греховной жизни, от этой болезни, то наша жизнь должна быть жизнью посвящения Богу. А если этого нету, тогда... тогда как Писание называет этих людей? Писание, помните, говорит, покажи мне веру твою без дел. Помните, как Иаков пишет? Что ж это за вера, если она не имеет дел? Тогда это мертва вера, это мертвая вера. Вот здесь-то и страх начинает прокрадываться. Христос не приказывает ему. Христос не заставлял тещу служить ему. Христос не заставлял этого самарянина, который, помните, Христос говорит, не 10 ли исцелилось, а где же 9? Почему только один пришел? Вот она, ответная реакция. Женщина начала служить. Пророк говорит о том женщине, что, пожалуйста, ты идешь туда домой, принеси мне воды. И, о, он захвати, говорит, лепешку там и все. Так у меня горсть муки, немножко масла. А он говорит, нет, ты сделай это для меня вначале. И она это сделала. И что, они умерли после этого? И они все время питались. Братья, дорогие сестры, мы очень мало доверяем Господу. Мы все думаем, о, а что же будет, если я это сделаю, если я буду вот это, если я посвящу свою жизнь для Господа, а что же будет? А у меня материальное положение ухудшится, а у меня то, другое, третье. Милые, никто в Священном Писании, мы не имеем таких примеров, чтобы человек, который посвятил свою жизнь служению Господу, и вдруг у него приходит, что у него нечего кушать, что он с голоду умирает, что у него проблема за проблему. Наоборот, Давид говорит, я жизнь прожил, и я не увидел праведника оставленным и детей его просящих хлеба. Вот о чем говорит. Поэтому я хочу сказать сегодня, нам нужно научиться, во-первых, из простых жизненных библейских примеров, не пропускать их просто так, ну, прочитали, ну, что здесь такого, ну, особенно ничего нету, вошел, исцелил, увидели, все. Но знайте, что Слово Божие живо и действенно, в нем заложена величайшая мудрость, божественная мудрость, и нам нужно его вникать, нам нужно его исследовать, погружаться в этот текст Священного Писания. Может быть, начиная с книги «Бытие», если нам непонятно, если мы 2-3 главы перед этим прочитали. Но Господь откроет, нам нужно научиться исследовать Священное Писание. Второе, что нам нужно научиться доверять Господу и не беспокоиться. И хотя мы не видим здесь, чтобы Петр был обескуражен, что Господь зашел в дом его, и тут и болезнь, тут и то, и другое. Нет, мы этого не находим. Но люди сегодня именно эту проблему переживают, и они заботятся, они ставят это первое, что... А если что-то случится, что тогда будет? Господь о своих детях заботится. Он сказал, я не оставлю вас, я не покину вас. Он сказал, се я с вами во все дни жизни до скончания века. Помолимся нашему Господу, поблагодарим Его. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе за то, что Ты открываешь нам свое святое Слово. За то, что Ты, Господи, влечешь нас к Себе. За то, что Ты, Господи, хочешь наполнить наше сознание желанием посвященности своей жизни Тебе. Что Ты, Господи, хочешь, чтобы мы уразумели эту истину, что Ты любишь нас, что Ты отдал свою жизнь за нас. И если Ты, Господи, отдал жизнь за нас, неужели Ты оставишь нас на распутье, бедствовать, просить хлеба. О, Господи, помоги нам в этом, чтобы мы могли справиться, во-первых, и с своей собственной проблемой. Как часто, Господи, мы, вооружившись внешними проблемами, мы забываем о своих внутренних проблемах. Мы забываем о том, что мы должны жить свято. Мы забываем о том, что прежде всего мы дадим ответ каждый за себя, а не за других. Помоги нам в этом, Господи, чтобы мы никогда не стыдились Евангелия, не стыдились благодати, но чтобы каждый из нас был тем, кем мы должны быть по Твоему чудному замыслу. И чтобы каждый из нас был способен исполнить ту роль, на которую ты нас ставишь здесь, в этом грешном мире. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благослови нас, когда мы разойдемся отсюда. Даруй каждому из нас прибыть в свои домы, в свои семьи. А если продлишь нашу жизнь до четверга, наполни наши желания потребностью молитвенного общения. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.